Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». К нам пришел Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга, социолог и политолог. Виктор Александрович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон, смс плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Вопросы свои задавайте. По возможности я буду их зачитывать, а Виктор Александрович на них отвечать. Я предлагаю начать с голосования о QR-кодах в региональных парламентах, потому что оно проводится, оно идет, и в большинстве своем, в принципе, ожидаемые региональные парламенты одобряют законопроект о QR-кодах, за исключением, ну, на моей памяти сейчас Северная Осетия пока что, которая сказала, что мы не готовы. А это ожидаемый же результат? Или зачем, в принципе, направлять такой законопроект, тем более, что резонансный, в регионы, ждать действительно отклика? Ну, я, честно говоря, не сомневалась, что будет такое количество одобрений.
Давайте по порядку.
Давайте.
Значит, то, что законопроект ушел на обсуждение в законодательные собрания регионов, на мой взгляд, очень правильное и ответственное решение. Угу. Здесь нужно учитывать, что в России, в такой большой, разной и в такой многообразной, на самом деле регионы и относительно ковида находятся в совершенно разной ситуации. И в этом смысле, да, есть как бы там парадоксы, связанные с тем, что регион, казалось бы, не на перепутье всех дорог, но тем не менее высокая заболеваемость. Но бывают кейсы и наоборот. Поэтому то, что это нужно было обсудить в регионах, на мой взгляд, решение очень правильное. Если говорить про политическую волю, то нужно напомнить позицию, которую заняла федеральная власть, и там дословно заявление президента, что предельно за ситуацию в регионе ответственность несет власть региона. Поэтому, на мой взгляд, это логично, что региональная власть это обсуждает. Ну и дальше то, что происходит, это поддержка, собственно, про что вы говорите, она тоже во многом ожидаема, потому что, ну, скажем так, с одной стороны, да, интересы населения и найти тот самый баланс с экономической активностью и безопасностью, но с другой стороны, здоровье людей важнее, поэтому это происходит так, как происходит.
А с чем бы по резонансу, с какими уже принятыми документами, сложными, тяжелыми законопроектами вы бы сравнили историю о QR-кодах, вот то, что в феврале должны будут рассматривать? Что это, пенсионная реформа или что?
Мне очень часто попадается, и вы сейчас как бы вспомнили пенсионную реформу. Ну, то есть у нас была история с монетизацией льгот, которая касалась далеко не всех, но была очень резонансной. Потом у нас была пенсионная реформа, которая касалась более широких социальных групп, но тоже не всех, хотя там мы как социологи, конечно, фиксировали индукцию, когда даже молодые жители страны говорили о том, что, ну, как бы эта тема для них имеет значение. То, что касается QR-кодов, специфика темы, она задевает слишком широкие социальные группы и по возрасту, и по занятости. То есть можно сказать, что она касается всех. И пионеров, и пенсионеров, и в первую очередь, конечно, работающих. Основная угроза – это баланс экономической активности и безопасности, который, mm-hmm. собственно, сейчас власть пытается найти. С другой стороны, ну, давайте честно скажем, что QR-коды – это в том числе способ принуждения к вакцинации. И здесь, ну, во многом этот путь неизбежен. Вот, собственно, вот в таких координатах это все и происходит.
Просто мне кажется, что сейчас вызовов еще гораздо больше, потому что тест-режим – это Татарстан. И мы уже видим, это небольшой регион, но там уже тут с охранником подрались, сколько стычек происходит, мы о них не знаем. Тоже, скорее всего, их очень много. И это видят. Можно ли судить о том, что опыт, например, Татарстана может повлиять как-то на федеральный центр в плане соотношения риска-пользы?
Опыт Татарстана, на мой взгляд, очень важен и очень показателен, и для меня он скорее подтверждает, что не нужно принимать скоротечных решений. Я очень надеюсь, что власть, и власть региональная, прежде всего, из этого кейса сделает правильные уроки. Я замечу, что у нас уже было, когда у нас вводились жесткие ограничения, у нас неожиданно там возникали очереди и так далее, и так далее. Вопрос с QR-кодами, он на самом деле не такой простой, и в этом смысле, казалось бы, ну, там считал этот QR-код, но тем не менее, это вопрос оборудования, это вопрос правил, это вопрос контроля и вопрос безопасности той самой. Ну, то есть нельзя вводить QR-коды для того, чтобы они вели к скоплению людей, к очередям и так далее. Поэтому этот опыт очень важный. Вот, надеюсь, что про это люди подумают.
Просто да, когда говорится о том, что QR-коды там с февраля вводить и так далее, сразу же вспоминается, как долго вводили систему ЕГАИС. Угу. При продаже алкоголя, акциз должны были фиксировать и сканировать, и там возникали ситуации, там несколько лет было, а тут с февраля мы уже вроде бы готовы. Но есть еще один социологически очень интересный, как мне кажется, аспект, и ваши коллеги об этом писали и рассказывали, почему это встретило такое сопротивление при условии того, что люди принимают, что есть коронавирус, нужно что-то с этим делать и нужно спасать жизни. Что это как будто бы какие-то флешбеки из Советского Союза, мы не хотим в принудиловку снова, мы не хотим ходить строем, а вы как будто бы нас загоняете, говорят, как бы люди властям.
Да, и в этом смысле апелляция к Конституции, к базовым правам, это как бы, ну, на мой взгляд, основа аргументации против QR-кодов, вот, но с другой стороны, давайте тоже как бы честно скажем, что там история с QR-кодами – это не российская история, а история международная, вот, то есть…
Гринпасс.
Абсолютно да. Точно, и в этом смысле, ну, то есть придумать что-то другое в тех условиях, в которых мы находимся, для того, чтобы контролировать передвижение, социальное взаимодействие, к сожалению, другого выхода нет, поэтому власть находится в очень непростой ситуации, когда нужно выбирать из меньших зол.
Да, но наш слушатель Петр, например, говорит, а я хочу знать, вот вирус пройдет, коды отменят, или это как повод? Ведь многие же действительно боятся, это введут, но никто не захочет от этого отказываться, и все мы будем, значит, на ладони, хотя мы, в принципе, и так все на ладони.
Ну, да, цитата из методички, подготовленной одной политической силой, кому же вы нужны.
Да.
Вот, я думаю, что вот эти опасения во многом преувеличены, и преувеличены значительно, вот, связанные с тем, что все пройдет, а QR-коды останутся. Ну, я не вижу для этого основания.
Как работают, кстати, срезы общества? Вот здесь, мне кажется, тоже интересно, потому что есть у нас некоторые СМИ, некоторые там ресурсы информационные, некоторые люди, физические лица, которые по тем или иным причинам были признаны иноагентами. Угу. Но если отследить то, как, например, эти ресурсы и эти люди, освещали борьбу с пандемией, они как раз были жестко достаточно за маски, за прививки, за то, что все-таки надо карать и пороть, если вы не хотите прививаться. У нас есть стабильное такое спокойное большинство, тот самый электорат, который, как мне кажется, для власти повел себя довольно неожиданно. То есть они стали такой мощной, серьезной оппозицией тому, что предлагает власти в плане борьбы с пандемией. И как это соотносится?
Это соотносится, ну, то есть...
То есть вы понимаете, как,
да, я понимаю,
о чем я говорю?
Я понимаю, о чем речь. Значит, я могу относиться к своей социологической практике, угу. И могу говорить, что сейчас, безусловно, есть несколько дефицитов. Дефицит номер один – это содержательный ответ на вопрос, рациональный, последовательный, без противоречивых сигналов, что такое ковид, что с ним делать и как жить в этих условиях. Есть существенный дефицит вот просто рационального объяснения происходящего. Второй дефицит – это дефицит, связанный с интонацией, вот буквально с коммуникационным стилем. То есть, кроме того, что у нас масса противоречивых сигналов, которые люди получают, они еще говорят, слушайте, ну, давайте это обсуждать как-то чуть-чуть спокойнее, менее эмоционально. Вот сам факт агрессивной подачи информации, он вызывает некую уже и усталость, и отторжение. Значит, и следующий очень важный дефицит, то есть, и это не претензия к власти, поверьте, все оказались в абсолютно равной ситуации. То есть, вот пришла эта беда, которая называется COVID-19, и на самом деле не очень ясно, что делать. И это можно говорить и про российскую власть, и про муниципальную, и про региональную, и про федеральную, и про приводить там массу зарубежных примеров, когда власть шла на непоследовательные действия, то есть ограничение вводилось, потом отменялось, и люди не понимали, с чем это связано, как это происходит и так далее. В этом смысле мы очень часто слышим на, ну вот когда мы ведем исследование, мы очень часто слышим запрос, который там, ну вот дословно, скажите нам, какие правила. Вот у меня заболевший в коллективе, что происходит? Вот, значит, там, что происходит, почему дети на удаленке и не на удаленке. И вот это вот все создает такое вот как бы облако напряжения, которое нужно как клубок последовательно разматывать, вот знаете, как луковицу по слоям снимать и докапываться до самой сути.
Но получается, с целой хариб до текущего времени это не борьба либералов с консерваторами,
точно,
а как раз правила, которые не очень понятны, как устанавливаются, и, соответственно, что это за правила вообще. То есть их, в принципе, нету.
Ну, они в принципе есть.
Или они подчинены политическим сиюминутным каким-то тактикам?
Нет, нет. И прошедшая думская кампания тому подтверждение. Вот, то есть обратите внимание, что как это прогнозируемая врагами режима атака на права и свободы 20 сентября не случилась. Вот, то есть мы, собственно, как жили, так и живем, вот, ничего такого страшного не произошло. Я абсолютно согласен, что, когда мы говорим про ситуацию с ковидом, это не проблема политических взглядов, это то, что объединяет там и либералов, и лоялистов, и противников, и сторонников действующей власти. Но, ну, вот, но с другой стороны, вот.
А как быть тогда с парламентскими фракциями, которые позиционировали себя даже уже на стадии избирательной кампании как противники принудиловки, за свободу, за все хорошее, и чуть ли там не про неверие в коронавирус использовали?
Да, риторики. Я как бы там, я постараюсь избежать, не хочу делать рекламу политическим силам, которые как бы использовали это в том числе, мы использовали эту риторику в том числе в выборной кампании в Думу, но если мы сейчас как бы зададим вопрос, большинство жителей страны выступают против принудительной вакцинации. И это нормально, это правильно на самом деле. То есть, если вы хотите, чтобы вакцинация происходила, то предъявите как бы рациональный аргумент. Но люди, вот те самые избиратели, когда они сталкиваются с позицией «мы против принудительной вакцинации», а когда еще политик или кандидат начинает так хитро подмигивать, и, значит, ну, вы понимаете, о чем идет речь, то это может звучать и восприниматься в том числе, что мы против вакцинации вообще.
Что антиваксер.
Абсолютно точно. И здесь вот эта вот тонкая грань и ответственность, на самом деле, политиков, и, прежде всего, перед гражданами и жителями страны.
Но вы как опытный социолог, вот проводилось ли такое исследование, или все-таки есть некая модель по тому, что как людей убедить, что это не заговор? Что это не, значит, девальвация итогов Нюрнбергского процесса, потому что про это смс-ки нам приходят. А вот вакцинация, все врачи-фашисты, ну и так далее, и тому подобное. Откуда это взялось? Ведь это говорят, по сути, те же самые люди, которые прививают своих детей, которые были в Советском Союзе, тоже привиты с ног до головы. Но почему коронавирус стал таким триггером?
Коронавирус стал таким триггером, потому что в одночасье, вот я скажу, может быть, странную вещь, но давайте про это подумаем. Он пришел в марте 2020 года, и вот что произошло? Произошло обнуление социального опыта. Ну, то есть вот есть взрослый человек, он ходит на работу, он зарабатывает деньги, у него есть семья, в свободное время он ездит на рыбалку, в торговый центр, в кино и так далее, и так далее. И вдруг выяснилось, что вот все, что было до сих пор, оно, мягко скажем, неправильно, не так. Значит, давайте сразу зафиксируем, что это не очень полезный удар для психики вообще. Вот, и в том числе там явления, которые возникали за рубежом, пресловутое БЛМ, состоянием на коленях и так далее, и так далее. Это во многом, ну, вот, социальное явление, в основе которой, ну, вот такие травматические вещи, которые были актуализированы коронавирусом. Вот, поэтому... Опыта нет, новой нормы нет, ну, то есть вот что новое правило, что есть новое правило. Простите, такой странный пример, но вот давайте на секунду себе представим, мы идем по парковке возле крупного торгового центра и видим неправильно припаркованную машину.
Да.
Независимо, поверьте мне, мы зададим этот вопрос во Владивостоке, в Екатеринбурге и так далее, мы с очень высокой вероятностью услышим определение, как это называется, и оно будет похоже.
Вот. Понятно.
Ну, вот не тот, кого убил Рашкин, а другое животное с рогами. Ну, вот есть некое...
Понятно, да, понятно.
Да, вот. А что является новой нормой? Мы видим, что, собственно, с масками непонятно. Маски не стали новой нормой. Социальная дистанция соблюдается очень условно.
И перчатки не стали новой нормой.
Перчатки не стали новой нормой, потому что, ну, очень трудно найти аргументы, почему это так. И вы спросили про модель. На самом деле все придумано до нас. То есть если есть недостаток рациональных аргументов, если есть избыток противоречивых сигналов из значимых источников, если есть вот эта вот эмоциональная дезориентация, то все происходит, как происходит. Во многом это объективно.
То есть люди дезинформированные или сами заблуждаются, утверждая, значит, то, что опыт был, опыт Советского Союза, Соединенных Штатов по совместной борьбе с оспой и с полиомиелитом, обмен вакцинами, о деньгах никто не говорил, это заблуждение, что вот тогда и мир был лучше, и люди были более сочувствующие или более дисциплинированные, нежели чем сейчас?
Мир был другой. Не было того обилия информации. Не было того разнообразия информации, не было эффекта сам себе СМИ и вот всех тех как бы эффектов, связанных с современным медиапотреблением, там фейк-ньюс, постправда и так далее, так далее. Когда даже рациональные люди, даже когда сталкиваются с опровержением, но в массе вот этих источников информации, они выбирают ту информацию, которая им больше нравится, простите, которая соответствует вот их текущему представлению о том, что. И здесь, конечно, есть присоединение. То есть когда... Да, есть присоединение, потому что, ну, когда там дорогой, симпатичный человек, который мне нравится, говорит нечто, то с очень высокой вероятностью люди присоединяются к этому мнению, как бы иррациональным и контрпродуктивным оно не было.
Ну, то есть критичность мышления, понятно, в данном случае снижается, падает, уступая, да, место эмоциональному какому-то фону. Но другой момент. Врачи, великое множество. А стадия от возвеличивания и действительно такого роста в геометрической прогрессии авторитета врачей, они в красной зоне, мы должны помочь, вот вам деньги, вот вам это. А теперь как будто бы возникает обратный эффект. Все хотели слышать врачей, врачи говорят, но почему-то их слова вот в общем, на общем фоне вот этого ора постоянного, а давайте этого выпарим, а давайте этого насильно сделаем, а вообще отстаньте от них, слова реальных специалистов, медицинская сфера, они как будто бы девальвируются или им вообще не доверяют. Я не понимаю, кто этот источник, которому действительно вот та сомневающаяся часть граждан может доверять. Ведь даже прививка, сделанная президентом на камеру, скорее всего, этих людей не убедит. Они, скорее всего, будут говорить, да ему физраствор вкололи.
Да, и я боюсь, что у меня нет ответа на этот вопрос. Я бы добавил единственное множественное число. Вы сказали источник, а я бы сказал источники. Они множественные. В этом смысле очень сильная дезориентация.
В пространстве, информационном.
Да, в информационном пространстве. То есть человек, заходя не то что в интернет, а заходя в телевизор, а если он заходит и в телевизор, и в интернет, он получает два десятка противоречивых сигналов, причем иногда от тех же самых источников информации. Ну, то есть, если там внимательно посмотреть на ленты новостей, вот, то в одной ленте могут жить взаимоисключающие себя вещи.
Есть такое.
Вот, плюс специфика, связанная с тем, что, ну, вот у нас появился новый штамм, и сейчас как бы идет эскалация... Через две недели мы поймем, что это такое. И каждый день идет вот это вот нагнетание. Еще непонятно, что это такое, но он уже пришел. Значит, непонятно, как это, чем это все закончится. Может быть, мы все умрем, может быть, наоборот, спасемся, но сейчас это непонятно. А люди в современном стиле жизни, в современном медиапотреблении, им очень трудно в этом ориентироваться. Мы читаем заголовками, мы читаем как бы там ключевым словом, мы хватаем информацию на бегу, и поэтому ну, вот, критическое рациональное восприятие падает.
Я правильно понимаю, что с коронавирусом получится в итоге как с в той самой присказке про ремонт? Его невозможно сделать, его можно только прекратить.
Ох.
В информационном, в общественном плане я говорю. То есть коронавирус да. как вирус с нами навсегда. Это врачи говорят, правда. Это не как атипичное пневмония, которое раз и исчезло. Но по факту вот информационное сопровождение, оно возможно только... Нельзя жить постоянно в напряжении. Люди даже под бомбежками да, да. умудрялись существовать.
Да, и мы это тоже видим по результатам исследования, что сейчас, скажем так, витальные страхи, связанные там со страхом жизни, они уходят на второй план, несмотря на то, что все понимают, что и угроза сохраняется, и гораздо важнее там страхи экономические, социальные и так далее. А держать мобилизации постоянно это невозможно. Но то, что внушает доверие, это то, что мы сейчас слышим в наших исследованиях, когда люди говорят, что а, происходит какая-то адаптация, б, да, ситуация с коронавирусом, несмотря на рост заболеваемости, как-то стабилизируется, и власть скорее находит способы взаимодействия. Это дает позитивную надежду на то, что это с нами останется, и то, что нам предстоит еще уроки из всего этого вынести, это безусловно.
Аудит, придется ли властям принимать какое-то решение по, будем говорить так, аудиту психического состояния общества?
Есть великий психолог, психотерапевт Якоб Морено. Угу. Вот, у него как-то, значит, у него была задумка, связанная с тем, что провести психотерапию всему обществу, вот на уровне как бы общества вообще. О. Вот, к сожалению, это остается такой, ну, вот как бы утопией. Мне подобные эксперименты неизвестны, но то, что настраивая как бы коммуникацию и контент, можно влиять и на это безусловно.
Я к тому веду, что были же как раз исследования, которые описывали состояние общества после окончания Второй мировой войны. Да, в разных странах это было. Вот. И как раз одни говорят, что действительно там у кого-то психотравмы на всю жизнь оставались, а кто-то, наоборот, там пошел в творчество, этим излечился и так далее. Но на это в любом случае делали какую-то поправку и это учитывали. Вот насколько психическое здоровье общества – это ценностная вещь для тех, кто принимает решение. На это поправка делается?
Да, я думаю, что да. Я думаю, что да, безусловно. Вот, бизнес на это реагирует. Ну, то есть есть даже конкретные примеры. Примеры там прошлого года, когда в Китае отпустило немножко, пошел коронавирус на спад. То чем ответили законопослушные китайцы? Они ответили повышенным потребительством, причем не просто...
люкса. Да, люкса.
То есть купили все. Ну, то есть в этом смысле в обществе есть какие-то еще механизмы самоисцеления, они зашиты, безусловно. Вот, то есть...
Человек приспосабливающийся.
Да. То есть вот кончится все, поедем на дачу. То есть люди, во-первых, сами как бы придумают, как себя скорректировать и подлечить, но то, что это нужно будет учитывать, вот этот травматический сезон, синдром для всех, это безусловно. И здесь же есть еще очень важная вещь, это то, что, ну вот скажем так, на коронавирусный период у людей выпадают события, ну такие судьбоносные, не знаю, там, окончание школы.
Я поняла, о чем вы говорите.
Рождение ребенка, вступление в брак. То есть война войной, но...
Жизнь по расписанию.
Но жизнь продолжается, вот. И это тоже очень интересный момент, связанный с тем, как это скажется на социальном поведении, на формировании там дальнейших установок, предпочтений. Вот, это еще ждет своего исследования.
А с нами Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга, социолог и политолог. Несколько ваших вопросов обязательно зададим после информационного выпуска. Стрим продолжается, канал «Говорит Москва». Через 4 минуты вернемся.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Виктор Потуремский с нами, директор по политическому анализу Института социального маркетинга, социолог и политолог. А Эндрю говорит, ну вы сравните, сколько слушают ваше умное радио и сколько миллионов смотрят каких-нибудь не очень умных антиваксеров из актеров или каких-то других людей. То есть вопрос целевой аудитории. Но мое, честно говоря, глубокое убеждение, что у человека может быть два параметра. Он может быть фундаментально за вакцинацию, но ему нужно чуть больше доводов, чем среднему человеку, который пойдет вакцинироваться без проблем. Есть люди, которые фундаментально против, в принципе, вот именно убежденные антиваксеры. Им какие аргументы не давай, каких высокопоставленных людей по телевизору не показывай, он все равно не будет этого делать. Другое дело, мы понимаем, что люди возбужденные, они имеют свойство закручивать вокруг себя, объединять. И в этой связи проблема антиваксеров, вот которых, например, приглашали в красные зоны, она преувеличена или нет? Что вот эти люди имеют настолько серьезное влияние, что власти не могут переубедить или врачи не могут переубедить людей, потому что эти слушают там актера, кинорежиссера, блогера и так далее.
Евгения, ну, это такой непростой вопрос. С другой стороны, ну вот есть публичная личность, которая выступает определенным образом, которая имеет свою аудиторию.
Да.
Открыть двери, то есть приходите, посмотрите, но это как бы, на мой взгляд, очень логично и очень правильно. Вот. Если бы власть начала приглушать эти голоса, я думаю, что, в общем, даже есть правовые основания для того, чтобы это делать. Я бы обратил внимание на другой момент. Понимаете, как бы у нас медийность и публичность, ну, это, давайте называть вещи своими именами, это товар.
Это правда.
Давайте,
и сама цель для многих.
Да, да, давайте зададим вопрос, нет ли в этом элемента, ну, вот некой технологии раскрутки и там, ну, буквально как бы хайпа. То есть зайти на острые важные темы со своим альтернативным видением и со своим, как бы, вот, все не так. Вот. То, что эта позиция найдет поддержку, ну, мы говорили с вами о том, что для этого есть все основания. Все
ну, да.
Вот. Поэтому
это хорошо, так. А исследование вышки последнее. Чем жестче риторика власти о последствиях коронавирусной инфекции, тем большую поддержку получают ограничительные меры. То есть все-таки карать и пороть?
Мобилизация мобилизует. Ну, то есть, простите, ну, то есть, если есть ощущение угрозы, и если есть как бы страх, несмотря на определенную усталость и на все прочее. Ну, и, знаете, это такой очень тонкий вопрос. Я понимаю, что об этом нужно говорить очень так осторожно, но тем не менее, я вакцинировался.
Вы вакцинировались? Да.
Вот, поэтому, ну, нас можно точно как бы обвинять в некой предвзятости, но у нас сейчас люди, вакцинировавшиеся, не получили каких-то особых преимуществ.
Как? Ну, здоровье. Ну, заботу о себе.
Это ваша ответственность, Евгения, перед собой.
Ну, страховка.
Да.
Это страховка,
это
да,
безусловно. Это вы приняли решение, да. В этом смысле власть гораздо больше внимания уделяет невакцинированным, антиваксерам и всем-всем-всем остальным. Вот, то есть, давайте пошлем сигнал власти, что, ну, не то, что мы дискриминируемые.
Дайте 10 тысяч рублей, вы хотите сказать?
Ну, не до такой степени, но, честно говоря, если бы власть вот во всем многообразии сказала: гражданин, ты поставил вакцину, ты молодец, ты ответственный, мне кажется, что есть и дефицит вот такого сигнала.
То есть не через ограничения, условный пиар строится не через ограничения, а через, наоборот, поощрение.
Окей, да, да. Ну и в этом смысле социально-психологические механизмы присоединения к большинству или присоединения к какой-то социальной группе более привилегированной никто не отменял.
Ну мы с вами продались, это же известно. Нам сейчас вон напишут, что вы тут ангажированные.
Я не сомневаюсь. Я, кстати, если есть буквально минута, я очень ответственно, как социолог, подходил к принятию решения о вакцине.
Самостоятельно, для себя в смысле?
Да, да, то есть я, будучи социологом, значит, как это составил, я провел экспертное интервью. Значит, при этом я его провел дважды. То есть первый раз в конце 2020 года, начале 2021, после этого успешно переболел. И, значит, летом у меня встала проблема, ставить прививку или не ставить. И я еще раз провел экспертное интервью. И надо признать следующее, что вот я ходил к врачам разных специальностей, разного подхода. То есть, если, скажем так, в моей выборке там из 12 человек в конце года четверо сомневались в том, что нужно это делать.
Так.
В июле уже не сомневался, в июне уже не сомневался никто. То есть все врачи, даже которые как бы занимаются ну, там, всякими специфическими вещами, там аутоиммункой и прочим, твердо говорили, вакцинироваться однозначно.
Надо.
Да.
Ну, это тоже интересно. Я, правда, тоже проводила, но у меня не был такой подход фундаментальный. Но я пошла, правда, к проверенным своим врачам-друзьям. Вот.
Да.
К врачам-друзьям пошла, которые там из института Склифосовского и так далее, которые рассказывали, в общем...
Одинаковые тропы.
Люди, да, не последнего уровня. Павел говорит, уважаемый Виктор, как вы считаете, влияет ли на выборы восприятие информации фундаментальное недоверие к власти со стороны общества?
Еще раз простите.
То есть, если власть говорит, то я автоматически воспринимаю это с недоверием, потому что я не доверяю власти как таковой.
Ну, не так, не на таком высоком уровне обобщения, но то, что элемент доверия к власти имеет существенное значение в голосовании, да, безусловно. И там стоит обратить внимание, что в последнее время, то, что касается оценки работы властей, региональных властей, доверие к власти является одним из ключевых показателей, за который там условный губернатор получает оценку. Это все не случайно.
Это правда. Но, правда, у губернаторов же это же еще в их критерии эффективности внедрено
точно,
теперь.
Да, да.
Борьба это... с коронавирусом.
И борьба с коронавирусом, и доверие, и в этом смысле, какими им умными и эффективными нужно быть, чтобы найти баланс между одним и вторым.
Или руководителем какого региона надо быть. Такое тоже бывает.
Где
как-то получается до 100%.
Вы знаете, я могу сказать, что... ну, то есть вот для нас это было очень интересное, как бы интересное такое, как бы вызов. То есть, ну, то есть, грубо говоря, начинается такая вот турбулентность, начинается неспокойствие. Вот, и понятно, что в этой ситуации претензии к власти должны расти. Могут расти. Вот. Мы обнаружили, что на правильных эффективных действиях в условиях коронавируса некоторые главы регионов не то что не падали, а даже наращивали вот именно эмоциональные вещи, связанные с доверием, с интересом, с вниманием со стороны избирателей. То есть они, некоторые из них оказывались даже на таком ну, пике форме, как в разгар выборной кампании.
Вот это интересно. То есть раскрывались свои менеджерские функции, показывались неожиданные стороны, по сути, ну, управленческие.
Да, в этом смысле, как это, если человек талантливый, человек талантлив во всем, то есть если человек настоящий лидер, и если он умеет и знает, как с этим работать, то это проявляется.
Есть еще одна тема. Она с коронавирусом не связана, ну так, опосредованно, потому что мы помним аудиты по итогам выделения денег на оборудование и так далее. Но Александр Бастрыкин тут оценил ущерб от коррупции за 9 месяцев 13 миллиардов рублей. Не очень понимаю, много это ли мало, всех ли посчитали, все ли деньги нашли, что интересно. А все-таки коррупция для российского государства. Понятно, что в связи с коронавирусом, наверное, эта проблема отошла на второй план, но в целом важно понять, эффективность борьбы с ней, она видна или нет? Как это, главное, как это пощупать? Потому что если даже взять за основу, например, теорию Симона Кордонского, социолога, он же нам коррупцию вообще представляет несколько иначе, что это ну, некая прослойка, и так устроено общество.
Да, значит... Про что можно говорить точно и уверенно? Да. Значит, если смотреть в последние два года, то есть один безусловный запрос и одна безусловная претензия к власти. И это очень связанные вещи. Значит, запрос – это на эффективную власть. Именно на эффективную власть. И в этом смысле у нас вот эта вот калька «эффективный менеджер», она часто употребляется с таким саркастическим оттенком, а на самом деле совершенно напрасно. То есть у нас, если как бы слушать людей, то люди действительно хотят, чтобы власть была тем самым эффективным менеджером, который решала проблемы, слышала, была с ними на контакты и действовала. Ну и, соответственно, если мы смотрим на это, то второй момент – это основная претензия к власти – это коррупция. И нужно понимать, что в условиях вот такой турбулентности, в условиях вот кризиса, на самом деле внимание к партнеру неважно там. В браке, в работе, к власти оно усиливается очень сильно. Угу. То есть и в силу того, о чем мы говорили, вот этой девальвации социального опыта, то есть хочется разобраться и понять, что же происходит. И в этом смысле вспоминаются и старые обиды, в том числе. И коррупция, конечно, нечувствительность коррупции стала выше.
Хорошо, но мы в эфире, когда у нас возникают темы, связанные там, с борьбой коррупции, я люблю голосование проводить среди слушателей. Давали вы или получали взятки? Мы понимаем, что речь идет о бытовой коррупции. Условно, да. Там при заключении каких-нибудь договоров или там, гаишнику и так далее. Люди говорят в массе своей, что да, дают в массе свои эти... Но он говорит, ну это 5 тысяч рублей, это не считается. А есть ли прямая взаимосвязь, что есть коррупция на очень высоком уровне, где миллиарды и триллионы, и если коррупция на низовом уровне ее нет, то и на верхнем уровне она тоже постепенно нивелируется?
Нет таких исследований, нету. Да. И в этом смысле все-таки по большому счету это немножко другие механизмы. Эмоциональный порыв дать, бутылку коньяка, коробку конфет врачу,
ну да.
Это немножко другое, чем то, что мы называем коррупцией на высоком уровне.
Угу. Ну хорошо, предел борьбы с ней существует, условно победили коррупцию, это очевидно, когда устроили многофункциональные центры, аккумулировали все в одном окне. Угу. Оператор сидит, документы принимает, сам отправляет, потом приходит с готовой бумажкой. На этом низовом уровне, в принципе, с ней справились. А вот есть уровень, где, ну, без нее, в принципе, невозможно. Вот, и победить ее невозможно.
Ну, если бы я знал, если бы я знал ответ на этот вопрос, если бы кто-то знал ответ на этот вопрос, я думаю, что, ну, он такой во многом...
Ну, просто нетерпимость общества, она существует.
Да, нетерпимость существует, есть заброс на неизбежность наказания, есть особое внимание, есть ощущение, что сейчас власть стала более нетерпимой. Коррупции могут достать кого угодно, и губернатора, и мэра, и все эти разоблачения люди видят, но как-то... Мы говорили про коронавирус, который с нами.
И коррупция тоже, понятно.
Я боюсь, что это, да, ни одного вопроса не ближайшего времени.
Это еще из Салтыкова-Щедрина идет, правда. Да, но здесь вот как раз по поводу мэров, губернаторов, и некоторые говорили даже какой-то теневой такой уже условный кабинет министров в тюрьмах каких-то тоже собран, то губернатор какой-то, то министр какой-то сидит. Но есть другой аспект, что есть, это воспринимается обществом как, есть правила игры определенные. Но вот человек приходит на должность, и на него есть папочка. И вот если он начинает нарушать правила внутреннего распорядка, с этой папочки чудесным образом пыль снимают, от нафталина оттирают ее и вспоминают, что есть уголовный кодекс, по сути. Но если человек не нарушает внутренние правила игры, то как бы он не ограничен в своих возможностях.
Это вопрос, наверное, это вопрос все-таки нужно, наверное, задавать экспертам, вот, специалистам по госуправлению, наверное, даже юристам, вот, то есть как это все устроено. Нет никаких оснований. Но, с другой стороны, если вспоминать там хабаровскую историю, Хабаровскую историю, то, ну, вот она объективна. Понимаете, там, как бы, доказательная история может длиться достаточно долго, но вот она, вот стало известно, что у нас есть нарушитель, вот, и государство со всей неизбежностью должно реагировать.
А итоги съезда «Единой России», они же были, и интересно, что на этом съезде подводили итоги выборной кампании.
Да.
Вот в данном случае целеполагание каково текущего состава Думы? Чего она сама хочет от себя и чего от нее хотят?
Новая Госдума – это не та Госдума, которая была до 19 сентября. Как бы, простите, немножко вульгарно это не звучало. Значит, на самом деле, в первую очередь, это рост значения Государственной Думы в связи с реализацией тех самых поправок в Конституцию, за которые мы проголосовали. Мы находимся на пути к созданию, ну, скажем так, к реформации вертикали власти, создания института публичной власти, более эффективной, на мой взгляд. Мы на пути находимся к партийному правительству, когда, собственно, как бы согласование членов правительства будет проходить в том числе на уровне Думы, и Дума становится как бы серьезным институтом, который на многое будет оказывать влияние. У нас на период работы этой Думы выпадает тот самый 24-й год, выборы президента. У нас Государственная Дума обновилась более чем на полный состав. И если смотреть на, как бы, ну вот если смотреть на кадровый состав, то там, безусловно, появилось гораздо больше, ну, скажем так, компетентных и по профилю людей.
В своей области.
Вот, ну, вот нынче выборная кампания, как бы это ни звучало, но, тем не менее, это можно легко проверить, отнеситесь к своему опыту. Это было такое соревнование компетентных харизматиков. То есть ты должен быть яркий и должен быть компетентный. Если ты некомпетентный, то, простите, но ты не найдешь общий язык с избирателями. Вот, поэтому посмотрим, как это все будет работать. Если говорить про съезд «Единой России», то ну, вот буквально два момента. Первый момент. «Единая Россия» сохранила лидерство. Вот, и в том числе, ну, то есть это может нравиться, не нравиться, с этим можно соглашаться или нет, но «Единая Россия» действительно проделала большую работу над ошибками с 2018 года, и в пандемийный период оказалась очень успешной. А второе, вот то, что как бы, ну, вот это было прямо слышно ухом и видно глазом. Я был на съезде, и очень много конкретной повестки с числами, именами, названиями, датами, то, чего давно не было.
А по поводу функционала Государственной Думы, я правильно понимаю, что действительно вот тот функционал, которым дополняется Дума после поправок в Конституцию, это, пожалуй, то, чего не хватало Думе, чтобы ее воспринимали как именно как парламент, где принимаются решения, где могут спорить с теми, кто ответственен за реализацию, то есть с правительством, с министрами и так далее. Потому что у многих, ну, глубокое убеждение, что Дума, в общем-то, как была ручным органом, так, по сути, и осталась. Ее функция какая? Принимать законы, которые спускает правительство. Ну, такая крамола, да, может быть, очень вульгарная, звучит, но по факту это так воспринималось.
Я думаю, что вот этот стереотип, как ну, вот некий механизм, такой вот как бы аппарат правительства, принимающий законы, он уже начал разрушаться в предыдущем составе Думы, и мне кажется, что там были большие успехи, я считаю, что были сделаны большие успехи для того, чтобы ну, вот этот процесс наладить и нормализовать. А с другой точки зрения, ну, вот есть некая логика партийного процесса. Значит, мы, ну, условно, на самом деле уже 20 лет находимся на пути этого самого партийного развития, развития партийной системы. Угу. То есть, вообще говоря, у нас 72 партии, вот, а в Думе только 5. Вот, этот процесс не завершен, но, тем не менее, логика развития партий наконец привела к тому, что мы вносим и партийный аспект в работу исполнительной власти. Слава богу, это, на мой взгляд, большой успех.
Ну, вот это удивительно, на самом деле. Правда, скажем так, состав меняется, и это тоже позволяет Думе трансформировать свой функционал, потому что, опять же, это есть некий стереотип, что если очень долго выстраивалась работа парламента такая, которую мы видели до 2019 года, то очень сложно это сломить. Инерция велика.
И вот у нас появляется пятая партия с новым языком.
А, вот оно что.
С новым языком, с новой логикой. Но на самом деле я считаю, что это вообще один как бы из самых интересных эффектов этого года. Ну, и сам факт появления новых людей, в данном случае не партии, а в смысле новых депутатов.
Персона.
Да, вот. И появление новой партии, оно с точки зрения, ну вот меня как избирателя, прагматично я бы оценивал как позитив, потому что это новые темы, это новое видение, это новый язык и новые способы договариваться и учитывать интересы друг друга.
Виктор Потуремский был с нами, директор по политическому анализу Института социального маркетинга, социолог и политолог. Виктор Александрович, спасибо, приходите еще.
Спасибо.
Далее у нас киноафиши, потом новости, потом Юрий Будкин. До завтра, с вами прощаюсь, в программе «Револьвер» встретимся в 10 часов. Всем хорошего вечера.